Друзья, у меня для вас отличная новость. 31 июля в Санкт-Петербурге выступает один из самых титулованных бизнес-тренеров России, известный специалист по лидерству и ораторскому искусству Радислав Гандапас. Мы все помним его по 25-му выпуску программы «Берись и делай». В этот раз он приезжает с авторским тренингом «Полноценная жизнь как главный бизнес-проект человека», на котором расскажет, как обрести гармонию во всех сферах жизни, как быть успешным в карьере и счастливым в личной жизни. Лично я буду на его тренинге и вам рекомендую. Подробная информация по телефону 318-18-10, код города 812. Организатор мероприятия – компания «Активный мир». Сайт actmir.ru. До встречи.
«Берись и делай». Авторская программа Андрея Шаркова.
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Ольга Барменкова, более известная в Петербурге как Оля-ля. Оля, здравствуй!
Добрый день всем!
Оля является одним из, наверное, главных ведущих организаторов свадебных и других торжеств в Санкт-Петербурге. Твое имя известно, наверное, всем абсолютно, кто хочет жениться, и в том числе даже когда я планировал свою свадьбу. В списке топ-3 самых главных организаторов я как раз-таки тебя и увидел. Оля, расскажи, пожалуйста, вот подробнее, вот правильно ли я тебя представил, чем ты, может быть, еще занимаешься?
Очень приятно слышать. Мне эти комплименты очень приятны. На самом деле я занимаюсь этим делом уже 10 лет в этом году будет. И очень довольна. Чем я еще занимаюсь? Ну, я много чем занимаюсь на самом деле. И спортом. Люблю всякие экстремальные виды спорта.
С точки зрения бизнеса?
С точки зрения бизнеса организация мероприятий – это мое дело всей жизни. И я, собственно, не хочу ничего менять, я хочу только развивать.
Ну вот, наблюдая за тобой, я понимаю, что делаешь это с огромным удовольствием, иначе бы у тебя не получалось это дело так хорошо, и не было бы столько положительных отзывов от твоих клиентов. Этот бизнес, он очень интересный, но я полагаю, что не с самого начала своей профессиональной деятельности ты вот сразу начала заниматься именно бизнесом. Вообще, вот как начинался твой путь? Как ты пришла именно к этому направлению?
Андрей, ты абсолютно прав. На самом деле я просто... Началось все в глубоком детстве, когда там с 10 лет я очень любила свои дни рождения и вообще всякие семейные праздники. И делала тематические истории ежегодно. И все друзья мои ждали моего дня рождения каждый год, чтобы прийти и увидеть, что же я придумала на этот раз. Потом школа, институт как-то сместились... Приоритеты, праздники ушли на второй план, образование. И, собственно, меня как-то вообще получилось так, что я поступила в политех, то есть совершенно не творческий вуз. Закончила кафедру экономика в сфере энергетики и природопользования. Очень такая жесткая, жестокая кафедра, я бы сказала.
Больше мужская, я бы сказала.
Больше мужская, да. Но удивительно, что девчонок было больше. То есть было всего 2 мальчика в группе, остальные девчонки. И на 4-м курсе меня утвердили для съемки в сериале «Бедная Настя» в Москву. И я уехала туда. Снималась полгода, и у меня получилось посмотреть, как работает наш шоу-бизнес, можно так сказать. После того, как я вернулась со съемок, у меня получилось поработать с Олегом Гусевым, но только уже с другой стороны камеры. То есть я работала ассистентом режиссера по актерам.
Да, друзья, я прокомментирую, что Олег Гусев – это один из главных российских клипмейкеров, который снимает клипы, наверное, всем звездам, поп-звездам российской сцены, там, Киркорову,
Вайкуле,
Арбакайте, Баскову. Ну, в общем, всем тем, кто звучит на русском радио.
Да. У меня получается побывать с одной и с другой стороны камеры. И, честно говоря, работа у Олега достаточно была тяжелая, очень интересная, тяжелая. И там как раз-таки я погрузилась в процесс организации съемки. То есть это такой творческий, с одной стороны, процесс, но процесс, где все нюансы должны быть соблюдены. Мне это очень понравилось. Но работа была чаще ночная, потому что съемки уходили в ночь. И поэтому я оттуда ушла, потому что тяжеловато. И вдруг я услышала неожиданным каким-то образом, что открывается в Петербурге филиал московского агентства «Праздник», который в Москве на рынке был уже 10 лет. И мне предложили туда попробоваться устроиться. Я пришла туда, и меня взяли на позицию секретаря. Причем после съемок «Бедной Насти» это было достаточно, ну, так, удивительно. Меня все отговаривали, друзья, родные говорили: о чем ты, какой секретарь, если у тебя кинокарьера впереди, и, собственно, ты зарабатывала в 20 раз больше, чем тебе предлагают на должности секретаря. Что касается цифр, то это было $100 в месяц. Ну, да, это смешная цифра.
Ну, это какой год был, я так понимаю?
Это был 10 лет назад.
Ну, 2004, да. Тогда $100 это средняя зарплата была. Средняя,
да, не
зарплата,
может быть. Наверное. Нет, $300 была средняя.
100 раньше, потому что я помню, что до 2003 года, да, 100 это вполне было нормально. Потом плюс-минус, да, примерно так.
Но меня, конечно, эта должность не устроила абсолютно. Я человек активный, очень деятельный и лидер по натуре. Поэтому я быстренько перешла в роль менеджера. Через полгода в роль менеджера по работе с веб-клиентами. И проработала там полтора года. Сначала было страшно, конечно, ну, вести проекты разные, крупные. Да и вообще любая профессия всегда страшна. Как говорят актеры известные, говорят, если вам не страшно выходить на сцену, значит, вы потеряли свой дар. Точно так же в любой работе. Если ты делаешь что-то с душой, и тебе должно быть страшно. Это значит, что ты несешь ответственность за то, что ты делаешь. После этого я поняла, что расти больше в агентстве «Праздник» некуда. Ну, действительно, все там исчерпано было на тот момент. И я решила, что я хочу уйти в свободное плавание. Естественно, я подготовила почву, потому что уходить в никуда смысла нет никакого никогда. Я достаточно прагматичный человек, поэтому я наладила уже контакты и связи за полтора года с подрядчиками, с партнерами, и у меня была поддержка. Я ушла, но мне необходим был партнер, ну, с кем всегда легче на кого-то опереться. Даже если человек не принимает никаких решений, то все равно ты знаешь, что ты можешь спросить «да, так», и он тебе скажет «ну да, давай попробуем». Вот. И мы начали совместную историю, назвались «Оля-ля», у нас было две Оли как раз. Такое, мне очень, я всегда очень любила Францию, и «Оля-ля» такой... «Оля-ля», то есть такое восхищение, восторг легкий, изысканность, то есть полностью соответствовало моему представлению обо мне и о том, что я хочу делать. Хочу вернуться к моменту, что вообще организация мероприятий – это уникальное дело, потому что в нем можно как раз-таки отобразить свой вкус, свои какие-то внутренние качества, развить какие-то навыки. То есть это такая очень творческая профессия. То есть ты постоянно развиваешься каждый день, каждый час, ты встречаешься с новыми людьми. Это очень здорово. То есть это полностью мне импонирует. Я нашла дело по душе. Это здорово.
Это крайне важно. Это, знаешь, я сейчас веду образовательный курс «Берись и делай» называется, и как раз таки вот первая часть его по поводу выбора ниши, буквально вчера она прошла, и как раз я делал огромный акцент на то, что это критично важно выбрать именно то, что ты любишь, то, что тебе нравится. Поэтому вот все наши гости, это вот, друзья, для меня такой фильтр определенный. Вот гостем программы «Берись и делай» не может стать человек, которому не нравится свое дело. Поэтому вот делайте вывод обязательно. Это априори должно быть. Оль, но кроме того, что дело нравится, тебе ведь потребовались какие-то компетенции определенные, которые, возможно, ты нарастила в политехе, когда училась, может быть, нарастила в компании «Праздник», в которой ты работала. Вот можешь озвучить вот три ключевые компетенции, которые тебе оказались полезными на старте уже собственного бизнеса?
Я могу сказать, что на самом деле эта информация, я думаю, что будет важна для всех, кто нас слушает, потому что когда я вообще училась в политехе, я не понимала, зачем я это делаю, потому что все технические науки – они мне не нравились, и... но мне приходилось это делать, мне приходилось учиться хорошо, потому что тогда не было, ну, то есть нельзя было заплатить за что-то, то есть нужно было сдавать. Иногда сдавали мы экзамены там по 5, по 10 раз.
Незнакомо.
Да,
незнакомая ситуация.
Чтобы получить оценку, действительно хорошую.
Да, друзья, просто я тоже учился в политехе на том же факультете, хочу сказать, поэтому мне все это очень понятно.
И мне было непонятно, зачем я это делаю, я очень обижалась на родителей и родственников, я говорю, зачем же вы меня туда отправили? Почему? Я, ну, мне не нравится. И потом, спустя время, я поняла. На самом деле, это очень хорошая база. И в любом случае, человек, поступая в университет в 16-17 лет, он не может выбрать еще направление своей деятельности. И, ну, ключевое, там, деятельность своей жизни не может. Это невозможно. Но он может получить хорошую базу. И он должен это делать. Потому что потом это начинает работать удивительным образом. То есть, как будто бы это некая накопительная система, когда ты получаешь знания, навыки, и ты потом они начинают работать. То есть все, ну, наверняка все учили иностранные языки, и знаете, что такое база. И когда ты приезжаешь в страну, где говорят на английском, допустим, у тебя есть база, но у тебя нет словарного запаса, если там достаточно долго живешь, ты вдруг начинаешь говорить. И это как волшебство, и ты удивляешься. Так вот, знания, полученные в университете, они начинают работать. Как они работают? Ты начинаешь складывать, то есть, ну, техническое образование, правильно, да, термин употребляю? Техническое образование позволяет тебе складывать, аналитически мыслить. То есть ты анализируешь ситуации, ты помнишь, память очень хорошо развита, держишь в голове очень много цифр. Цифры в нашей профессии – это самое важное практически, потому что ты должен легко рассказать, что есть на рынке, сколько это стоит, какие есть преимущества у той или иной позиции, какие есть недостатки и какие есть вариации, почему они хуже, почему они лучше и так далее и тому подобное. Вот как это аналитический склад ума.
Раз.
Раз. Второй момент. Это научил... Ну, на самом деле, я не могу сказать, что это качество у меня было, когда я начала, но я этому научилась. Это гибкость. Это качество, которому можно научиться. Не нужно им обладать, нужно ему учиться изо дня в день. Потому что клиенты всегда разные, люди разные, человеческий фактор, и мы должны всегда быть гибкими. По-другому я даже не назову. Не мягкими, нет. Мягкость и гибкость – это абсолютно разные вещи.
Согласен.
Гибко, то есть четко гибкость. И третье, наверное, на самом деле, ну, конечно, знание материала, я не думаю, что это нужно назвать качеством, да?
Ну, да, это несколько другое. Это все-таки то, что должно быть. Это по умолчанию. Но ты больше все-таки озвучила личные качества.
Ага.
А интересно именно профессиональные. То, что можно прокачать, то, чему можно научиться, то, что можно прочитать в книге. Или пойти на какую-то там работу, чтобы, ну, поднатаскать себя на конкретном направлении.
Организованность,
вот.
Я думаю, потому что работа в компании «Праздник» как раз-таки научила организовывать рабочий процесс, потому что есть мероприятия и есть задачи, которые нужно выполнить. И ты, работая в компании, ты понимаешь, что зачем нужно выполнять для того, чтобы получить результат.
И вот еще тоже интересно твое мнение. Я как раз вчера раскрывал тему поиска ниши и вообще как найти себя и то направление, которым интересно заниматься. Вот ты к чему склоняешься ближе? К тому, что надо с самого начала запускать свое дело, либо где-то поработать, научиться и после этого уже стартовать?
Я же мега прагматичный человек. Конечно же, нужно получить где-то опыт. Но ошибка очень многих людей в любом деле, как вы знаете. Это самоуверенность. Это вот это, с этим нужно работать, с этим можно работать. То есть люди, когда, приходя в компанию, они вдруг чувствуют, что у них все получается, как правило, да, там новичкам везет, все просто и легко, они бросают то, где они начинают, и думают открыть свое дело. И тут же закрываются. Потому что вот эта самоуверенность – это самообман. Нужно дать себе срок определенный, то есть 3 месяца – это смешно. То есть нужно отработать год, полтора, два в компании, которая имеет имя, которая имеет статус, которая имеет рекомендации для того, чтобы получить необходимый опыт, набравшись его, набив шишки, уже ты можешь понять, что ты готов. То есть не так, что у меня все получилось, у меня нет ни одной шишки, я не совершил ни одной ошибки, поэтому я готов. А как раз-таки набив шишки, ты получаешь самый лучший опыт. И ты тогда смело можешь открывать свое дело.
Все правильно. И самый главный плюс, то, что в компании ты набиваешь шишки за чужой счет. По большому счету.
Да.
По большому счету. Так, если прагматично,
прагматично
это смотреть.
Конечно.
Да.
Конечно.
Оль, окей, ты поработала в компании. Набралась опыта на съемках Олега Гусева. Кстати, открою такой факт небольшой. Я тоже был на площадках Олега Гусева, только это сложно было связать с моей текущей деятельностью. Хотя точно так же самое ценное, что там получил, это вот наблюдение организации процесса съемок, вообще творческого процесса. Хотя я участвовал там в роли участника массовки. То есть это вот та вот масса людей, которые заполняют кадр клипа. Вот. Я сейчас не буду озвучивать клипы, которые принимал участие, но, может быть, с этим мы с тобой и пересекались там,
не
будучи знакомыми. Вот, Оля, хорошо. Все-таки, когда ты сотрудник, ты смотришь на процесс более узко, нежели предприниматель. Вот когда ты поняла, что все теперь в твоих руках, какие-то другие нужны уже качества, что-то другое нужно развивать, и вообще что-то вообще нужно для открытия бизнеса. Там, бюджет, помещение, сотрудники. Вот как тебе удалось погружение в эти процессы? Вообще, какие были первые сложности? Помнишь ли свой первый заказ? Каким образом ты его привлекла? Сейчас у тебя уже там миллионные бюджеты мероприятий. Поэтому, знаете, друзья, чтобы вы понимали, да, то есть Оля именно вот из тех, кто делает там с вами миллионники, у кого бюджет исчисляется несколькими миллионами рублей. Нас слушают не только в России, но в других, в том числе, странах. И сейчас, конечно, ты как рыба в воде плаваешь, но как все начиналось именно уже в статусе предпринимателя? Что тебе потребовалось, во-первых, для открытия? Потому что наша история должна быть ведь мотивирующей, инструментальной. Угу. Кто-то, послушав тебя в своем городе, может быть, откроет тоже ивент-агентство. И что ему для этого понадобится?
На самом деле было очень страшно, потому что это все-таки большая ответственность открывать собственное дело, потому что действительно как руководитель, как генеральный директор я была, там, генеральным директором и главным бухгалтером в одном лице, ты несешь очень большую ответственность. Мы зарегистрировали ООО, ну, первоначально, да, капитал, который нам понадобился на двоих, да, там это, условно говоря, ноутбук. И, собственно, все. То есть никаких вложений, только личные какие-то связи и наработанный опыт нам позволил, собственно, начать делать первый проект. Никакой офис мы не снимали, потому что в тот момент он нам был не по карману, и мы не видели в этом смысла. Потому что, как правило, встречи по организации мероприятий проходят на тех площадках, где эти мероприятия будут проходить.
Угу.
Поэтому, конечно, офис можно снимать, но за всю свою 10-летнюю практику я и снимала офис, и не снимала офис, и переезжала с места на место. Мне нравилось в разных районах города. Но, по большому счету, находилась я там 10% и 100% времени. Поэтому, честно говоря, если создавать огромную структуру, большую компанию, там больше, чем трое сотрудников, ну,
это не
огромная, ну,
компания.
Я условно, я смеюсь.
3 сотни сотрудников.
3 сотни.
Большая.
Нет, ну если от 3 человек, то уже офис нужен, конечно, для того, чтобы организовывать рабочий процесс. А если меньше, то, конечно, нет. Огромная компания, 3 человека, это шикарно.
Нет, знаешь, я знаю человека одного, у него оборот 3 миллиарда рублей в год, там работают 3 человека.
Вот, ну поэтому тут, да.
Они продают вентиляционное оборудование промышленное, там, где один вентилятор стоит 50 миллионов, 60 миллионов. То есть средний чек у них это несколько миллионов долларов. Вот, поэтому 3 человека могут делать огромнейший оборот. Ну вот, но хорошо, вот все-таки, если вот перевести это в инструкцию, и вот в рамках этой инструкции параллельно раскрыть историю твоего восхождения, да, то есть что нужно было сделать с самого начала для того, чтобы проект стал компанией, чтобы пошли клиенты, чтобы случилось?
С самого начала, дело в том, что самое начало началось как раз-таки с работы в агентстве «Праздник». Вот это и было самое начало, потому что если бы не было наработано там связей...
Ну, это разгон.
Это разгон.
Когда уже все,
соответственно,
все. В свободном плавании.
В свободном плавании одна. Поднимаются все контакты, все связи, которые были наработаны там, в агентстве «Праздник». И идет мощный прозвон, мощная атака.
То есть, если привести это, раскрыть тему продаж, то продажи осуществляются прямыми звонками.
Прямыми звонками, конечно. Точечным попаданием я это называю. Не просто через кого-то, а ты вычисляешь людей, которые тебе могут принести клиентов, принести результат, и ты бомбишь по ним, условно говоря. И это работает. То есть, на самом деле, это работает всегда и будет работать, потому что, причем многие не верят в это, но говоря о том, чем ты занимаешься, напоминая об этом людям, встречаясь с ними и не стесняясь рассказывать о своих каких-то проектах, которые были, или о каких-то своих идеях и планах, все равно у людей в голове это остается, и они потом вспоминают. И даже если это будет не сразу, через неделю, то звонок может поступить через месяц, через год, и это начинает работать. То есть ты запускаешь энергию в пространство, и она... и работает.
Я с тобой согласен. То есть компания началась с продаж по клиентской базе. Окей. Допустим, клиент, который хорошо тебя знает, знает твои качества, говорит: Оля, да, супер, я готов сделать тебе заказ. Кстати, какой был первый заказ, на что?
Отличный вопрос, я не помню. Это был день рождения, частный день рождения.
День рождения. Заказ сделан, бюджет определен. Ведь нужно же, вот есть точка заказа, вот момент заказа, и момент, когда клиент доволен, счастлив и говорит тебе спасибо, Оля, за то, что ты сделала. И вот между двумя этими событиями происходит очень много всего интересного.
Очень.
И вот с чего это интересное начинается, что происходит в середине, где, возможно, хочется вешаться и вообще говорить себе: последний раз я это делаю, да, и где ты понимаешь, что удовлетворена результатом.
Но тебя интересует технология процесса,
да,
организации?
Да, меня интересует процесс. Понятен только, допустим, в проекции на собственную свадьбу, потому что там... Прекрасно помню, там, что как распределилось, да, но в целом вот по отрасли, да, чтобы понимать с точки зрения вот, технического обеспечения, потому что нас слушатели не только в Санкт-Петербурге и в Москве, а может быть в тех городах, где нет той инфраструктуры и тех сервисов, тех услуг, которые доступны здесь. Да, и сейчас они задумываются об открытии свадебного агентства или да, ивент-агентства, но размышляют о том, что достаточно ли у них будет подрядчиков, чтобы организовать процесс. Если какие-то вещи они там могут там, подсуетиться, сами привести, сами научиться что-то делать, а какие-то вещи будут делегировать 100%. И вот кто должен быть, кто должен присутствовать в регионе из подрядчиков, на кого можно водрузить там, основные составляющие праздника, да, которые там, либо больше всего стоят, либо от которых больше всего зависит.
Я тебе могу сказать одно, что на самом деле за последние 5 лет все очень сильно изменилось, потому что сейчас мы делаем акцент, например, на оформлении декор, который съедает очень большую часть бюджета, потому что цветы, да, им нет предела, собственно, и мы можем их сделать хоть на 1 000 000, хоть на там, 2, на 3, но все зависит от бюджета. Поэтому, как правило, треть бюджета – это место и еда. Где-то треть бюджета – это как раз-таки декор, оформление. А треть бюджета, ну, мы уже с тобой вышли за общую цифру.
Ну, хорошо, ничего, треть, уже треть, 60%
очень большую часть бюджета забирает фото- и видеосъемка, потому что люди стали понимать, что это важно, что должны быть профессионалы. И это стоит недешево. То есть, причем стоит сильно недешево. То есть это может стоить и 200 тысяч рублей, видеосъемка, ну, с учетом того, что будет работать там 5 человек на площадке. То же самое фото, поэтому все остальное – это доп. Истории. Ну, конечно, не доп, то есть основные моменты, там, техническое обеспечение мероприятий, звуковое, световое оборудование. Все зависит от возможностей зала, от мощностей. То есть нужно нам довозить электричество, не нужно. То есть из этого тоже формируется бюджет. Развлекательная программа. Конечно, если мы хотим привести звезду, то большую часть бюджета забирает звезда. Кроме того, что звезда, у нее есть гонорар, Но кроме этого, у него есть технический бытовой райдер, который стоит там иногда половину гонорара. Поэтому это достаточно большие расходы. Все очень индивидуально.
А сколько вообще человек требуется для организации вот такого мероприятия с бюджетом в несколько миллионов? Вряд ли один человек способен все это замутить.
Ну, ты же понимаешь, что такое дело. Можно и 10 человек поставить, они ничего не сделают. Может, и один человек сделать. То есть, на моем личном опыте я самостоятельно делала такие проекты. Одна. То есть дальше ты привлекаешь администраторов, но собирая проект как режиссер, как креативный директор, как генератор идей, как угодно меня назови, как человек, который оптимизирует расходы, как человек, который составляет аккаунт-менеджера, как модно сейчас говорить, и так далее. Все собираю я. То есть я могу делегировать какие-то вещи своим помощникам, но основной костяк, основную историю, естественно, собирает один человек. Я за это. В некоторых компаниях есть такая система, что у каждого есть своя работа, которую он должен исполнять по каждому проекту. И нет человека, который отвечает. Ну, есть, конечно, проект-менеджер, который отвечает за весь проект. Но получается, он несет ответственность за работу каждого из этого, из людей, которые находятся в этой цепи.
Ну, генеральный, да, условно.
Генеральный.
Он должен быть.
Вот, но дело в том, что проекты крупные, корпоративные, я согласна, что по ним можно так делегировать. Но что касается частной истории, здесь очень важно всегда держать руку на пульсе, потому что ты общаешься напрямую с заказчиком, и ты собираешь всю картинку для него, учитывая его личные какие-то качества, которые ты знаешь, потому что ты с ним встречаешься, общаешься, и ты должен его чувствовать.
Но смотри, представь себе, что сейчас тебе нужно открыть филиал в городе Н. Притом физически тебе присутствовать там запрещено. Ты должна приехать туда на неделю и через неделю оставить работоспособную компанию, которая будет зарабатывать, приносить деньги, занимать позиции на рынке и даже не присутствуя там, будет отсыпаться хорошо. Что ты сделаешь за эту неделю, либо, может быть, тебе понадобится больше срок, чтобы настроить процесс?
Я попрошу тебя помочь мне.
Не вопрос. Да, значит, смотри, мы определились, что для этого бизнеса помещение не является критичным. То есть, как бы, это не обязательно. Встречаться можно либо на территории площадки, которая может быть и партнерской, и просто коммерческой площадкой. Но какая-то инфраструктура, система все-таки ведь нужна. Правильно? Нужны те же самые менеджеры. То есть представим, что в этом городе никто тебя не знает, и ты начинаешь абсолютно с нуля. Клиентская база есть только потенциальная, поэтому нужны процессы продаж, нужны процессы организации, обслуживания, коммерческий отдел, технический отдел. Понятное дело, что под словом «отдел» мы можем понимать одного и того же человека. Да, но условно это те процессы, которые характеризуют систему, именно систему как бизнес, именно не просто ремесло, потому что это уже выросло из статуса ремесленника, ты уже перешла в статус предпринимателя, который, может быть, не всегда осознанно делает, но тем не менее системные вещи. Абсолютно системные вещи. То, что ты говоришь, нужно чувствовать, это чувство, если разложить по полочкам, то получится полноценный бизнес-процесс. Да, просто хорошо, если этот процесс органичен, что он у тебя на уровне чувств уже ощущается. Но с точки зрения построения бизнеса, это система. И система, она должна быть доступна для описания и, самое главное, для повторения. Да?
Согласна.
Вот, поэтому, если бы ты нанимала человека, который бы возглавлял твой филиал, допустим, франшизу вдруг захочешь открыть, кто должен быть этим человеком? Ответ на этот вопрос должен дать понимание, допустим, какому-то инвестору, женщине, мужчине, которая сейчас хочет открыть бизнес, ответ на вопрос, что ему сделать, чтобы запустить процесс, если ты сам не совсем в этой теме, но ты хочешь быть собственником. да, собственником того, что выглядит красиво и того, что работает. Это должен быть больше, там, не знаю, исключительно творческий человек. Или технический человек с творческим уклоном. Да? В общем, генеральный менеджер, какими он должен быть характеристиками. Не обязательно они должны клонировать и повторять твои характеристики, да, но исполнительность — это понятное дело, потому что нужно спрашивать. Но тем не менее база какая-то, которую потом можно трансформировать во что-то, там, установить на него какие-то дополнительные функционалы, да, но она должна быть. И какой она должна быть?
На самом деле, я считаю, что первое и самое важное – это вера, да, потому что, можно сказать, хочу там открыть агентство, но, собственно, ничего не понимаю, не знаю, в этом не разбираюсь, хочу, чтобы оно работало. Так не получится. То есть человек должен быть кураж, должен гореть глаз, он должен верить в результат, несмотря на то, что мы прагматичные люди, но это работает. Я всегда говорю, что будет чудо. И чудо случается всегда, потому что нужно в это верить. Поэтому человек абсолютно должен уверен, что у него все получится, что у него получится сделать хорошую компанию, которая будет на высоком уровне проводить мероприятия в другом городе. Вот. А, естественно, база, которая наработана, ну, понятно, что человек не должен быть просто творческим и размазываться, да, там, по древу. Человек должен нести ответственность, понимать сроки, ориентироваться на результат. Что касается того, что у него есть для этого, с учетом того, что опыт 10-летний у меня уже, то, конечно, есть шикарное портфолио, есть шикарная база. Поэтому собрать информацию по подрядчикам в том или ином городе не составит никакого труда. А разослать предложения по компаниям, которые существуют в том городе Н, про который ты говоришь, это просто открывается справочник, и делаются холодные звонки, отправляются предложения, прозваниваются. И я могу дать гарантию, что каждый 50-й звонок даст выхлоп.
Каждый 50-й, да?
Ну, примерно.
То есть, если говорить о конверсии, то получается это 2%.
На самом деле, я тебе так скажу, я могла бы сказать, что это каждый десятый или каждый второй звонок, потому что все зависит от внутренних качеств человека еще. То есть нужно уметь продавать, нужно уметь разговаривать, потому что с кем-то человек будет разговаривать по холодному звонку, да, потенциальный клиент, а с кем-то не будет. Тут нужно умение собственное. То есть, наверное, вот это качество, которым нужно обладать при открытии бизнеса в регионе, франшиза это или новый бизнес с нуля. Здесь нужно обладать умением выводить людей навстречу, умение делать так, чтобы человек тебя слушал, умение доносить информацию, но не, как сказать, не какой-то прописной текст, а когда ты вкладываешь душу. То есть у тебя горит глаз раз, у тебя есть кураж, у тебя есть, ты нацелен на результат, ты хочешь стать там в топ-10 лучших агентств того города N, и ты имеешь уже базу, ты имеешь портфолио, ты, соответственно, ты имеешь уже основу, у тебя уже есть уверенность, ну, у тебя уже есть на что опереться. И ты, получается, звоня куда-то и кому-то, абсолютно можешь обосновать, почему ты уже лучший. Вот и все. Если ты умеешь продавать, то ну, каждый это, третий это звонок.
Грамотные продажи. А скажи, пожалуйста, вот договоренности с подрядчиками. Вообще, как обычно устроена механика работы с подрядчиками? Понятное дело, что они предоставляют эти какие-то услуги, которые ты у них заказываешь, и напрямую, да, но чтобы было взаимовыгодным общение, то они должны предоставлять какую-то комиссию. В среднем вот по... Есть ли какая-то вот средняя ставка вот этого процента?
Конечно.
Или по каждому направлению это разные цифры?
Стандартно. Стандартно 10%.
То есть всего лишь 10%?
Всего лишь 10%.
Понятно. Понятно. Хорошо, а смотри, вообще сам бизнес-то, он строится за счет чего? За счет комиссий или отдельно оплачивается? То есть, либо есть выбор у клиента, допустим, оплатить услугу, либо по фиксированной ставке, либо это процент от бюджета мероприятия?
Дело в том, что тоже в течение последних 5 лет очень сильно все поменялось. Раньше работали, но на процентной основе все агентства. То есть, как правило, это было, когда в агентстве «Праздники» я работала, это было 5% от бюджета. Но это нечестные, так нельзя говорить?
Можно.
Но это не совсем честно, я бы так сказала, потому что дело в том, что очень много денег закрывалось в позициях сметы. Соответственно, заказчик, когда видел смету, он не понимал, почему так мало, 5%. Ну, потому что сразу у тебя появляется недоверие. У заказчика появляется недоверие, потому что скрыто, очевидно, что скрытые деньги в позиции. Угу. Поэтому, когда я открывала свой бизнес, это стало там, от 10 до 20% от бюджета, в зависимости от бюджета мероприятия. Но все это очень гибко. Каждый раз мы с клиентом обсуждаем. И за последние 2 года все вообще кардинально поменялось.
В какую сторону?
Значит, мы работаем на фиксированной основе, но все тоже зависит. На первой встрече очень сложно понять, какой будет бюджет. То есть бюджет может быть 1 000 000, а может быть 10 миллионов. Поэтому говорить, что вы знаете, мой процент будет 10% от 10 миллионов, да, ну, то есть это как бы глупо. Угу. Поэтому мы приходим к какой-то фиксированной ставке. То есть мы всегда договариваемся. Но есть цифра, от которой работают агентства. Кто-то работает от 50 тысяч, то есть 10%, но не меньше 50. Кто-то работает 10%, но не меньше 80. Угу. Есть площадки, которые диктуют свои условия, да, и если свадьба проходит на той или иной площадке, кстати, твоя свадьба же в летнем проходила, да. У тебя тоже тебе было говорило агентство, что если на этой площадке, то цифра такая-то. Нет? Такого
нет,
не было?
У меня был где-то диапазон. То есть, если бюджет свадьбы от стальки до стальки, фикс вот такой. Если от стальки до стальки, то фикс. То есть, ступенчатая система фиксированных оплат в зависимости от бюджета. То есть, без привязки к проценту. То есть, я мог бы приблизиться к крайней планке нужного уровня до перехода на следующую ступень мультипликатора.
Просто есть очень сложные, логистически сложные площадки, в которых там работать меньше, там, чем за определенную сумму, любое агентство там, в Петербурге достойное, опытное, откажется. Вот. Поэтому на самом деле все гибко, но есть ставка от.
Скажи, не знаю, насколько это открытая, не открытая информация, сколько, допустим, при организации там, мероприятия, ну, возьмем средний бюджет, там, 2 миллиона, например, да, сколько удается заработать вот, бизнесу?
Ну, так мы с тобой можем просто это посчитать. 10% от 2 миллионов – это 200 тысяч, угу. И плюс ты получаешь комиссию примерно от 5 до 10%, потому что с кого-то ты не получаешь, поэтому мы можем среднюю цифру 7% посчитать от 2 миллионов. Mm-hmm. Вот и посчитаем, сколько это получается.
Это получается 140?
350.
А, ой, что-то, подожди.
Всего 200 плюс 150.
А, ну да.
Ну,
да,
примерно. Да. 350 тысяч рублей. 350 тысяч рублей, да.
И за какой срок получается? То есть, каков срок, цикл сделки?
Цикл сделки ты имеешь в виду от начала работы с заказчиком до финала?
Да.
На самом деле здесь очень много историй.
Разные бывают.
Бывает год, бывает неделя. Все зависит от...
Средняя, значит. Средняя, есть по большинству случаев.
3-4 месяца.
3-4 месяца. А сколько одновременно проектов удается вести?
Если, ну, по-разному, на самом деле. Одновременно, конечно, свадебный сезон у нас лето, поэтому, как правило, звонки начинаются в январе, одновременно ведется порядка 8 проектов.
8 проектов. Слушай, молодец.
Но они растянуты во времени, поэтому достаточно легко переключаться.
Конечно. А какие вообще самые большие риски в этом бизнесе?
Риски, что свадьба отменится.
Так, риск номер 1, еще 2. Давай топ-3 обозначим. А если свадьба отменяется, то подрядчик страдает от этого?
Конечно. Страдают все от этого, мне кажется. Это большая трагедия. На самом деле все страдают, потому что есть система предоплат. А дело в том, что, ну, я просто, мне свойственно, я доверяю очень людям вообще всем. И как-то я могу там на честном слове подрядчиков держать, и они мне очень верят. А потом клиент, например, говорит, вы знаете, мы там не хотим что-то. И я из своих денег, собственно, плачу неустойку, потому что Ну, потому что я уже так заказчикам верю, и так подрядчикам верю. И, конечно, я бью шишки постоянно. Я с этим очень работаю, но представьте 10-летний опыт, я все равно иногда попадаю в такие ситуации. Потому что не верьте людям.
Точнее, лучше принимайте предоплату заранее.
Да, принимайте предоплату заранее, подписывайте договор, конечно.
Угу. Еще какой риск?
Еще риск. Да на самом деле никаких рисков. Какие риски? Никаких.
Ну, это очень слишком оптимистичная позиция. Я хотя сам тоже оптимист, да, но при оценке вообще идеи, стоит ли начинать или нет, то риски нужно оценивать. Поэтому я полагаю, было много запросов по теме организации ивент-бизнеса, да, и в том числе ключевые основные вопросы, они были как раз-таки по рискам. Оль, а вообще, вот сам рынок, вот на твой взгляд, участник рынка, вот как ты наблюдаешь, он растет, он стоит на месте, он стагнирует, как вообще он меняется? Есть ли там место для новых организаторов? Или все уже поделено, уже туда не войти?
Ты не представляешь, рынок настолько растет, что можно сойти с ума на самом деле, потому что каждый год появляются новые и новые агентства с разными красивыми названиями, с очень красивыми сайтами. Вот. Есть, конечно, гуру этого бизнеса, кто давно работает, но при этом это дает возможность появления новых агентств. То есть нет такого, что ниша полностью занята. Наоборот, я бы сказала, что она не совсем занята и что клиентов хватит всем. Потому что статистика свадеб говорит о том, что свадеб хватит на всех.
А есть постоянные клиенты, которые женятся несколько раз?
На самом деле, ну, я думаю, что тот, кто поженился, а потом, не дай бог, развелся, да, пойдет другое агентство, дабы там не было никаких ассоциаций. Вот, но при этом есть возможность развиваться в этом направлении, потому что, во-первых, технологии очень сильно развиваются, и люди... Тот, кто следит действительно за тенденциями, за трендами. Кто-то уходит, а кто-то приходит. В любом бизнесе так. Есть действительно старички этого дела. Ну, вот я так их и назову. Кем я восхищалась 10 лет назад. Сейчас они уже абсолютно не диктуют. Не диктуют условия на рынке. Они не сдают тон. Они, ну, не... Как бы, не, ну, собственно, мы поменялись местами.
Угу.
И я думаю, что наверняка там с кем-то я поменяюсь местами позже.
А скажи, вот на этом рынке, вот в России ситуация какова? Мы догоняющие, либо мы идем наравне с миром, там, с Европой и Северной Америкой? Или все-таки нам есть куда посмотреть, нам есть чему поучиться у них? И у них у кого? И конкретно чему? Кто трендмейкер вообще на планете в этом бизнесе?
На самом деле, я бы предложила, есть, конечно, трендмейкеры, есть красивые имена, яркие. Я бы, на самом деле, это оставила еще одной темой, потому что она действительно очень, очень тоже серьезная, большая и интересная. С приведением каких-то фактов и цифр это будет, ну, интересная тема долгая. Вот. А что касается мы догоняющие, безусловно, но единственное наше отличие, конечно, сильно мы отличаемся менталитетом от вообще Европы и Америки, потому что широкая русская душа, она привыкла праздновать любое событие достаточно масштабно, неважно какой бюджет. То есть это застолья красивые, да, испокон веков они существовали. Это программы, это тосты, это танцы, это пляски. Не знаю, с кем мы можем сравниться. Наверное, с Грецией, с нашим, с Востоком. Ну, я на самом деле эту тему поизучаю поподробнее, потом детальнее расскажу. Но от Европы мы сильно отличаемся, потому что у них все очень сдержано, а у нас очень все...
Ну да, ты знаешь, я это, в Европе, да, отличие от России, не видел, что банки предлагают кредиты на свадьбу.
Да.
Там, знаешь, там есть очень четкое такое понимание, что, допустим, если ты покупаешь машину, то она не должна стоить больше, чем треть твоего бюджета, точнее, вот треть твоих сбережений. условно, при этом даже иметь сбережения, все равно ты берешь кредит, потому что, ну, это выгодно по многим аспектам, да. Но если ты делаешь праздник, то что-то, ну, сделать праздник вот, вот на все, что есть, как это делается у нас, да еще там и там, занятия кого-то, это вообще недопустимо. Это вообще недопустимо никак. И даже вот свадьбы таких, ну, не бедных людей, на которых есть в Европе, они, не знаю, знаешь, вот соизмеримы с нашей фуршетной частью только, вот, максимум. Но опять же, не у всех, конечно. Знаешь, одновременно я был и на китайской свадьбе в городе Мандалай. Это Бирма, ну, точнее, бывшая Бирма, нынешняя Мьянма. Вот. Но там же женились дети этих местных олигархов, и на свадьбе было 1000 человек. И они не знали, то есть там вся была китайская диаспора, по сути. Знаешь, что самое интересное, наш гид просто, это была родственница одного из молодоженов, и она, ну, то есть хорошо подружились, она говорит, пойдемте, пойдемте, покажу, что такое китайская свадьба. Мы приходим, это сотни столов, сцена гигантская, как вот у Кремля строят там на массовые мероприятия. Для этой страны дорогущие напитки, дорогущие блюда стоят на столе. Ну вот, мы сели там, буквально немножко нас чуть-чуть угостили, и потом что-то ведущий приходит, что-то говорит, объявляет, все 1000 встают, и у всех расходятся.
Ничего себе.
По команде. Угу. Она какая-то такая традиция есть. То есть все бросают автотренки, там не доедая, встали просто и ушли.
Ну вот такие же масштабные, там, армянские свадьбы, еврейские свадьбы, индийские свадьбы. Вот. А что касается именно то, что ты спрашивал, Европа и Америка, которые именно задают тренды по декору и оформлению, это правда. Но при этом, что касается там какой-то развлекательной части, у них это достаточно сдержанно.
То есть, наверное, я так полагаю, мы берем внешнюю всю атрибутику оттуда, только умножаем это там, в 10 раз. Если они там сделали что-то, знаешь, там маленькую там, композицию для фотографии на одном столике, не знаю, это должно быть везде, да. 50 столов, 100 корзин.
Ну, конечно, мы не говорим о свадьбах звезд, да, потому что, конечно, там все роскошно, шикарно и с программами. Действительно. Мы говорим о таких среднестатистических свадьбах, европейских, американских.
В своем вебинаре ты расскажешь кейсы о свадьбах звезд?
Хорошо.
Может быть, без упоминания имен, там, не знаю, если есть вопрос конфиденциальности, да? Но вот интересно, как вот от крайности организовываются самые дорогие и самые недорогие, наоборот, но яркие. Я вот из того, что могу озвучить из личного опыта, да, однажды я давал подписку о неразглашении и сдавал телефон, когда входил на свадьбу одного очень, скажем так, ну, сына одного очень авторитетного человека.
Да, такое бывает. Конечно.
Тоже практикуется, тоже практикуется. Оля, а скажи, пожалуйста, вот сейчас уже твой статус, твой опыт позволяет тебе обучать, да? Ты, скажи, обучаешь только тех, кто хочет организовать свадебный бизнес, или тех, кто вообще хочет организовать свадьбу себе? То есть клиентов обучаешь или потенциальных конкурентов, или тех и других?
Да клиентов я, собственно, не обучаю, вот, я им помогаю, я бы так сказала. А что касается с конкурентами, я не называю их конкурентами, мы общаемся и дружим. У нас часто проходят встречи, где мы обсуждаем проблемы там, с теми или иными площадками, с теми или иными подрядчиками, вырабатываем какую-то схему взаимодействий для того, чтобы у нас была единая система, для того, чтобы у клиента был понятный выбор. То есть примерно у всех одинаковые гонорары, но при этом человеческий фактор. То есть ты можешь выбрать себе организатора по душе, человека, которому ты сможешь доверять. Потому что, ну, людям не свойственно сходиться, с кем попало, да? Вот. Даже если человек опытный и с хорошей репутацией, ну, ты можешь с ним просто энергетически не сойтись. Поэтому у тебя есть возможность выбрать среди агентств, которые действительно каждое, ну, может поддержать другое. Поэтому мы дружим.
То есть бывает такое, что обращаетесь за помощью друг к другу?
Конечно, конечно. Мы делимся опытом, мы делимся, как отработал тот или иной подрядчик, кто новый появился, допустим, в Петербурге. Или звоним и говорим, подстрахуй меня на этом проекте, а ты подстрахуй меня на этом. То есть понятно, что, ну, то есть нам нечего делить, у каждого свой клиент.
А сильно отличается рынок Москвы и Питера? И России?
Ты знаешь... Москвы. Вообще Москва — это другая страна, я считаю. Петербург, Москва — это абсолютно разные два полюса. Поэтому как-то сравнивать, искать пересечения даже не пыталась и, честно говоря, не хочется. Если ты мне дашь такое задание, я могу это сделать. Вот поэтому, ну, не скажу. В регионах, честно скажу, видела свадьбы, которые там проходят. Потрясающей красоты. Была удивлена, восхищена и поражена, насколько люди там действительно организовали свое дело и делают это на высочайшем уровне. Это правда. Присутствовала вот на одной конференции, где съезжались практически все регионы России. Действительно, люди очень деятельные, творческие. У них есть чему поучиться. Действительно.
Оля, а скажи вообще, где можно найти вот информацию о тех вебинарах, о которых ты говоришь, и вообще познакомиться с тобой, тем, кому, может быть, интересно продолжить диалог?
На самом деле есть много ресурсов, где можно это сделать. Через 2 недели будет обновленный сайт, который всем очень рекомендую посмотреть. А пока ознакомиться с информацией, там ежедневно там я какие-то обновления делаю, в том числе новости о вебинарах, будут в группе ВКонтакте. Найти ее очень легко. На английском набираем O-La-La. Свадьба в Петербурге. Вы увидите яркую картинку, по ней все понятно.
Нет, ну прекрасно. Оль, спасибо большое, что нашла время для этой встречи и поделилась нашими слушателями некоторыми тонкостями организации свадеб и других ивентов. Я желаю тебе процветания и успешного продвижения на рынке.
Спасибо большое, мне было очень приятно пообщаться. Надеюсь, наша беседа всем понравится.
Ты открыта к вопросам и вообще дальнейшему общению со слушателями?
Конечно, с удовольствием.
Да, так что, друзья, советую воспользоваться этой открытостью и пишите Оле через группу. Меня зовут Андрей Шарков. Вы слушали программу «Берись и делай». До встречи!